как день его святого Рождества. Святой пророк Божий Иоанн стоит на границе двух эпох, двух заветов. Он по слову самого Христа Спасителя есть тот, кто является большим из всех рожденных женами. То есть, иначе говоря, это самый великий человек, который жил когда-либо на земле. Так о нем свидетельствует воплощенное слово. Так о нем говорит Господь наш, основатель церкви. И в то же время Иоанн Предтеча – это человек, который, величие которого рассматривается не только в том, что он явился предуготовителем пути к Мессии, приготовителем пришествия того, кто избавит человечество от последствий греха, но и в самом себе он явил образ фактически христианского жительства. Несмотря на то, что он жил и скончался, мученик и скончался еще до того, как была страданиями Христовыми и нашествием Духа Святаго создана Церковь Божия, он, по сути своей, является нам образец христианского подвига, христианского воздержания. Не случайно он всей своей жизни оказался так тесно связан с тем, путь которому он приготовлял. Собственно, и Рождество его на полгода опередило Рождество Спасителя. И подобно тому, как он родился на полгода, старше, также раньше он вышел на проповедь и благовествовал людям о пришествии того, кого они ожидают. Но вместе с тем, когда мы говорим с вами о рождении человека, то мы с вами тоже должны понимать, что сам человек, как бы мы хорошо к нему не относились, и сколь бы мы велико его не ценили, все-таки является пассивным объектом при своем собственном рождении. По большому счету, каждый из нас ведь ничего не сделал для того, чтобы родиться на этот свет. А если уж и кому-то принадлежит похвала, когда мы говорим о данном предмете, то эта похвала принадлежит родителям. И не случайно сегодня мы с вами, когда слышали Священное Писание, то мы слышали в этом отрывке слова, говорящие нам о духовном подвиге родителей пророка Иоанна. Мы с вами слышали имена отца его, Захарии, и матери его, Елисаветы. И Евангелист говорит нам о том, что не только само Рождество, но и приготовление к Рождеству было чудесным. Об этом сказано много и великими простыми словами у того же самого Евангелиста Луки, отрывок из которого сегодня читался. Но хотелось бы обратить сегодня внимание на то, как описывается само приготовление к этому пришествию в мир Предтечи Господня. Родители святого и славного пророка Божия Иоанна были долго бесплодными, и они молили Бога о том, чтобы он даровал им младенца. Мы сейчас с вами живем в мире, где рождение детей фактически обесценено. Очень часто современный человек просто не хочет иметь детей. А если их имеет, то это получается, как правило, по естественному течению жизни. Никогда многие из наших современников не задумываются об этом, а когда ситуация подводит к тому, что необходимо, соответственно, ребенка рожать, то ребенок рождает. И в таком случае зачастую человек появляется на свет и живет в семье, лишенным подлинной родительской любви, подлинной родительской заботы. Потому что он во многом не желает. И это является обличением нашему современному миру, который хотя и наследует обетование Спасителя, который, хотя и призван ко спасению, ибо Христос, Бог, как сказано в Священном Писании, хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Но тем не менее, современный человек зачастую живет в нравственном смысле гораздо на более низкой ступени, чем жили люди, ожидавшие пришествия Спасителя и готовившиеся к Нему. И вот самый яркий пример как раз окраины Совета. По естественному порядку вещей мы могли бы сказать, что в Рождестве пророка Иоанна не было ничего чудесного, поскольку он родился вполне таким же самым образом и был зачат таким же самым образом, как и все остальные люди. Но тем не менее, нечто чудесное здесь все-таки было. Это относится в частности к тому, в каком возрасте находились его родители. Сам Захарий свидетельствует о том, что он уже стар, и жена его лета шлепом. И поэтому его Рождество явилось тоже до некоторой степени преодолением ограниченности человеческой природы, а с другой стороны явилось отражением той самой любви, подлинной семейной любви, которая господствовала в семье его родителей, Захарии и Елисавете. Это сейчас мы с вами живем в обществе, которое так или иначе пытается себя социально обустроить, которое пытается человеку внушить мысль о возможности беззаботного и во многом эгоистического существования. Но не так было у людей древности, даже еще у наших с вами не совсем далеких предков. Для нас с вами вполне естественно думать о том, что ну вот человек проработает определенный от государства срок, закончит свои труды и будет проживать на пенсии. Ничего подобного, конечно же, ни в Ветхом Завете, ни совсем еще недавно быть не могло. И поэтому дети являлись как раз той гарантией некоторой от Бога человеку, которая могла обеспечить их в будущем, когда человек не сможет уже питаться от своих собственных трудов. И поэтому человек даже из соображений собственного обеспечения в старости хотел, чтобы детей у него были больше, было больше. И поэтому он молил Бога о том, чтобы он даровал ему чад. Но и в то же время он должен был их воспитывать соответствующим образом. Ведь если ребенок будет лишен любви, он не будет и взаимно испытывать любви к родителям. И тогда тоже будет возвращаться к нему, когда тому потребуется помощь. И именно поэтому мы с вами можем понимать, сколь испорчен современный человек, воспринимающий и чадородие, и воспитание детей как тяжелую, почти невыносимую обузу. И вместе с тем, дорогие друзья, мы не только можем здесь видеть проявление любви к детям, но и мы можем видеть проявление в Рождестве Иоанна Предтечи подлинно семейной любви Захарии и Елисаветы друг к другу. Потому что, несмотря на свой преклонный возраст, они все равно пребывали вместе, их все равно центром духовной жизни был Иерусалимский храм, они все равно искали исполнение на себе воли Божией, божественного обетования. Ведь они были подлинными представителями народа богоизбранного, народа Израиля. И что означало на тот момент, когда все ожидали пришествия Спасителя, отсутствие у человека ребенка? Это означало, что его род, его продолжение не будет участвовать в царстве пришедшего Мессии. Это означало некое божественное наказание, некий отказ Богу в пребывании, продолжающемся, многолетнем пребывании человека на земле. Что остается от человека, когда он умирает, когда тело его рассыпается в прах, а душа его восходит Господу на суд? Что остается от него на земле? Часто даже могила от человека не остается. И поэтому, по сути своей, все, что может оставить человек на земле, это его потомство, его наследие, его род, его имя, его фамилия, которую носит его потомство. Все это прекрасно понимали не только Захарий и Елисавета, но и вообще люди того времени, и люди еще недавнего прошлого. И поэтому все это в совокупности делало детей желанными, делало семью, окруженной не только благодатью Божией, поскольку семья была исполнением, место для исполнения воли Божией, но и само по себе побуждало взаимной любви, к взаимному уважению и к чадолюбию, к многочадию. И сегодня, когда наша страна переживает как раз то, что в официальных хрониках и сводках принято называть демографическим кризисом, нам с вами об этом тоже, как православным христианам, надо было бы вспомнить, поскольку, как говорит официальная статистика, потери нашей страны равняются примерно 1 000 000 человек в год. И у нас детей в чреве материнском посредством абортов убивается ежегодно гораздо больше, чем во всех войнах 20 века, которые пережила наша страна. И, конечно, эти потери есть тот самый грех, который вопиет пред Богом, вопиет от земли. И поэтому, какой жизни мы с вами хотим хорошей, пока мы имеем внутри своего общества, внутри, можно сказать, своего народа, подобные явления. Человек, готовый убить другого человека для того, чтобы не осложнить себе жизнь, который готов принести в жертву своему собственному комфорту, благополучному внешнему существованию жизни другого человека, очевидно, питается эгоистическими чувствами. И поэтому, что он может принести доброго в мир? Как он вокруг себя будет устроять жизнь? А ведь из этих самых людей, из таких людей и состоит как раз наше с вами общество. И мы с вами живем таким образом в обществе, пропитанном эгоизмом, пропитанной заботой о себе и совершенно при этом демонстрирующим полное отсутствие любви к другим. И таким образом над нами сбываются слова апостола Павла и сбываются слова самого Христа, который говорил о том, что в конце времен по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. А сам апостол Павел говорил о том, что любовь, хотя и не пристает, но также со временем любовь уменьшится, потому что люди будут пребывать в грехах. И, собственно, заметим, чем заканчивается текст Священного Писания. Книгой, которая говорит о совершенном изменении человеческой природы, говорит о совершенном пребывании человека во зле, в результате чего мир примет того, кто будет противостоять Христу, примет Антихриста. Это, по сути своей, есть духовное самоубийство мира, когда мир не хочет жить вместе с Богом и скорее готов оттолкнуть его и обратиться к его вечному врагу, только бы не исполнять воли Божией, не нести на себе тяготы по исполнению заповедей. И, к сожалению, вот этот эгоизм все больше и больше проникает в сознание современного общества и дает нам возможность действительно понять о том, что мы с вами живем в те времена, когда любовь исхудела. Любовь исхудела не только в социальном, в общественном плане, она, как мы с вами говорили немного выше, исхудела и внутри семьи. И часто человек и семью воспринимает потребительски, как место получения удовольствия и супруга своего воспринимает не как того, кто сопряжен, отсюда слово супруг, сопряжен с ним вместе для исполнения божественной воли, но как сексуального партнера, как объект получения удовольствия. А если что-то у человека не складывается, он сразу же готов отказаться, все бросить, оставить детей и искать идти счастье на стороне. И поэтому, соответственно, дорогие друзья, хотя мы с вами и видим, что это происходит постоянно в мире, мы с вами должны помнить, что мы с вами христиане, люди, о которых Христос сказал, что вас мир будет ненавидеть, потому что вы не от мира, потому что вы мои, Христовы, сказал нам Христос. И поэтому нам с вами надлежит не брать пример с того, что окружает нас повсюду, ибо само умножение беззакония не является для него оправданием, а скорее говорит о коренной порочности, искаженности человека. человеческой природы. А нам с вами стоит хранить в сердце своем заповеди Божьи, исполнять их своими делами. Нам с вами следует действовать вопреки действиям этого мира, даже если весь мир ополчится против каждого из нас. Потому что нам с вами принадлежат великие и славные обетования. Мы с вами те, кто по обетованию Спасителя сядет на престоле Его и будет соцарствовать с Ним и разделить с Ним трапезу в невечернем Его царстве. Поэтому, дорогие друзья, будем жить так, как заповедовал нам Христос. Будем даже в своей семейной жизни помнить о том, что семья – это малая церковь. Это некая святыня, которую нам надо сберечь и представить потом пред Богом, как святую и непорочную. И будем в нашем семейном быту, в нашем устроении нашей домашней жизни брать замечательный пример с тех святых, которые сегодня упоминались в Евангельском чтении. Со святого праведного Захария и святой праведной Елисаветы, дабы и нам иметь в наших детях благословение, и дабы они были нам радостью и оправданием на страшном суде Христовом. Аминь.